Сколько мне нужно килограммов сбросить, чтобы ты перестал потрунивать надо мной?
Курсы злобы с Павлом Федоровым.
Я просто хочу спросить, о чем вы говорите вообще?
Блин, какой хороший совет, неожиданно от Анны Эдуардовны.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Конструкторское бюро». Это подкаст о медиа, маркетинге и СММ. Мы читаем новости, удивляемся их содержанию, а потом говорим, как сделать хорошо. Мы, это КБ «Палиндром», делаем классные бренд-медиа для крутых компаний. Напишите нам прямо сейчас и получите левую берцовую кость бобра в подарок. Мы ведем этот подкаст втроем. Меня зовут Павел Федоров, я управляющий редактор в КБ и немного зануда. Еще с нами человек, который умеет готовить яичницу взглядом, наш шеф-редактор Аня Минахметова. Аня, привет.
Привет.
А еще с нами Родион Александрович Скрябин, лучший директор КБ «Палиндром» по версии бывшей Владимира Вольфовича Жириновского. Всем привет.
Да, привет, привет. А бывшая Владимира Вольфовича, как известно, она почему ушла от него?
Умерла.
Не знаю. Нет, я знаю, что она ушла после того, как застала его с парнями в бане. Вот.
В этом выпуске мы обсуждаем монополизацию онлайн-образования, музыку в ТикТоке и как добиться успеха в ведении блога. Если вы слушаете этот подкаст и вас не выворачивает от отвращения, пожалуйста, оставьте нам отзыв в iTunes. Напишите там слово «канделябр», так мы будем знать, что вы слушали именно этот выпуск. Все, поехали. Так, у нас три темы традиционно, и тема номер один, она посвящена онлайн-образованию. Есть такая новость: Mail.ru Group увеличила долю в скиллбоксе до 70% и выкупила 45% сервиса для подготовки к ЕГЭ Тетрика. Теперь у Mail.ru есть доли в скиллбоксе, Тетрике, Geekbrains, Алгоритмике и Скиллфакторе. Вопрос на засыпку. Вам не кажется, что Mail.ru очень сильно внутри себя конкурирует сам с собой?
Ну, мне кажется, что это, ну, в этом есть что-то. Ну, то есть, это довольно крутая штука. Ну, то есть, смотри, как это у меня в голове выглядит? Значит, Яндекс. Что-то скучно. Куплю самый крупный банк России после Сбербанка. Mail. Так грустно. Куплю долю в Тетрике. Вот. А глобально, ну, я вижу, что в этом есть преимущество. То есть сначала ты скупаешь активы в самых, как тебе кажется, перспективных проектах, затем внутри организовываешь им какую-то более-менее конкуренцию, дальше смотришь, кто был самым эффективным, и ставишь его старшим. Это я так прям совсем воображаю, да, на самом деле там гораздо все тоньше, и это очень топорное рассуждение, ну там, не знаю, Geekbrains всех победил, окей, все объединяются под крылышком Geekbrains, Skillbox нарулил больше бабла, окей, значит, Skillbox теперь отвечает за продажи, Тетрика, а не помните, когда мы ее купили? Вот, ну вообще Тетрика, и как там вторая? Мне кажется, есть какой-то алгоритм по названию.
Алгоритмика.
Да, вот. Есть некоторый алгоритм в покупке. Значит, если вы хотите сделать образовательный стартап, в котором долю выкупит Mail, он должен как-то заканчиваться вот на К. То есть алгоритмика, Тетрика.
На ИКа.
А еще вы должны быть выходцами с онтологии, ребят. Если вы вышли из онтологии, то ваш стартап обязательно купит Mail.ru. Ну, блин, ну, вспомни. Типа, Skillfactory, Тетрика. Вот как минимум два примера есть у нас.
А Тетрика — это тоже онтология? Просто не знаю, что такое Тетрика.
Так, в сентябре 2020 года кипрский офшор стал владельцем 45% ООО «Prep.ru», онлайн-платформе по подготовке ЕГЭ Тетрика. Сервис для занятий с репетиторами основан выходцами из онтологии групп и Яндекса.
А, ну нормально, нормально. Да.
Я гуглил название, я с этими ребятами не пересекался, но ты, вероятно, пересекался.
Может быть.
Родион, у нас с тобой есть все шансы.
Создать образовательный стартап, в котором долю купит Mail?
Да, ты понимаешь, у меня есть целый чат бывших сотрудников онтологии. У нас прям очень высокие шансы сделать это.
Предполагаю, что все-таки было бы полезнее, если бы у тебя был целый чат с инвестиционной командой Mail.ru. Вот.
Что у нас получается на рынке онлайн-образования? Что у нас осталось из условно независимого от Mail.ru и Яндекса?
Ничего.
Онтология.
Ну, блин, слушай, там Северсталь. Смотри, тут я бы размышлял следующим образом. Кто вообще независимый? То есть, условно, кто все еще делает на свои, и кто еще ни от кого не зависит?
Ну, Макс Ильяхов.
Да, вот, кстати, да, я согласен. Значит, Максим Ильяхов все еще делает независимую образовательную платформу образования по имейлам. Вот. Я бы на месте Mail.ru купил бы долю в Ильяхове. По почке купил бы печень.
Но уже Яндекс, кажется, прикупился немножко.
Это арендное использование. То есть они как бы платят за использование печени Максима Ильяхова. А он такой, значит, на скале его распяли, а и ворон в виде Яндекса поклевывает его печень. Это шутка. Не воспринимайте серьезно.
Как думаете, как вот это все влияет на пользователей, на тех, кто учится? То есть, есть ли им дело, что Skillbox принадлежит Mail.ru, и Skill Factory принадлежит Mail.ru, Tetrica принадлежит Mail.ru, Алгоритмика принадлежит Mail.ru?
Я думаю, что да. Но смотри, в целом, ну, мне, по крайней мере, хочется так думать. Я не уверен, что это действительно так работает. Но глобально, когда дженералы входят в такого вида бизнеса, они таким образом как бы верифицируют образование. То есть, ну вот, есть Паша Федоров, который выходит из онтологии, начал делать онлайн-курсы по human дизайну. И люди такие: блин, класс, Паша Федоров, human дизайн, по нему прям заметно, что он себя задизайнил.
Сколько мне нужно килограммов сбросить, чтобы ты перестал потрунивать надо мной? Ну, типа, 17 сброшено, сколько еще надо?
Ты продолжай, я скажу, когда пора остановиться. Вот, и в этот момент у людей как бы, ну, нет верификации. Они такие: ну, классно, да, вот Паша Федоров и Human Design. Вот, а когда тебя покупает Mail, ты, ну, верифицируешь то, что ты делаешь. У Mail.ru появляются риски, что какие-нибудь чуваки придут и скажут: вот, в вашей этой тетрике не тому учат, там почему-то готовят к ЕГЭ по сатанизму. Вот, и таким образом ты получаешь верификацию качественного образования. Ну, то есть Mail такой посмотрел, сказал: о, класс, покупаем долю. И значит, там все ок. А если это самостоятельная какая-то история, на коленке запиленная Пашей Федоровым, там, может быть, и не все ок, никто и не проверял.
Слушай, Паша Федоров и что-то сделал, это оксюморон.
Максимум Паша сделает образовательный подкаст, в котором у него будет бомбить, и он такой будет, типа: сейчас я расскажу, как правильно злиться. Курсы злобы с Павлом Федоровым.
Но не может получиться так, что когда вот эти образовательные платформы, они сначала как бы все, ну, сами по себе, у них есть какая-то там своя, не знаю, культура, свой вектор, свой фокус развития и подхода к работе и образованию, а потом их типа скупает какой-то большой гигант типа Mail.ru, и, ну, он все унифицирует, и пропадает какая-то там, я не знаю, история уникальности, что ли, которая могла нравиться пользователям.
В теории, конечно же, да. Особенно если, например, там, типа, у Mail.ru есть 5 образовательных стартапов, в которых у них доли, они ее увеличивают со временем, выкупают ее целиком, например, и начинают эти активы консолидировать. Тогда да, конечно. Но глобально не должно так работать, потому что в теории Mail.ru покупает эти стартапы из-за того, что у них есть какой-то собственный оригинальный подход, который нравится пользователям. Они же покупают их не просто потому, что: о, смотрите, кто-то сделал образовательный стартап. Это что значит? Это значит, надо его купить. Нет, то есть, как бы, они же смотрят то, что людям нравится, там, типа, растет аквизишн всякие, вот, и они такие: надо покупать. А это происходит как раз-таки потому, что продукт хороший, вероятно.
Слушайте, как думаете, есть ли для пользователя глобальная разница между в целом этими онлайн-школами? Потому что, например, я знаю одного человека, который сделал один и тот же курс на 4 разных платформах. Он не стесняется того, что это один и тот же курс, его не смущает вообще это, и вот, типа, есть ли глобальная разница, куда идти учиться, кроме цены?
Подход внутри онлайн-образования таков, что позволяет делать одним и тем же людям 4 курса на одной и той же платформе.
Меня это вымораживает, честно говоря.
Это вопрос роста рынка и того, что пока что не произошла некоторая кристаллизация. Ну, то есть, смотрите, рынок сейчас явно в зоне активного роста. И Mail не зря покупает активы, это все не просто так. А когда происходит активный рост, может страдать качество. Ну, потому что важнее рынок захватить, чем сделать хороший курс по основам SMM и PR. Вот.
Не, смотрите, просто, допустим, я сейчас готовлю курсы на 2 платформах, и я сразу обозначил, говорю: ребят, вот эту тему, вот этот модуль у нас есть, я его не смогу вести, потому что у меня есть на эту тему курс на другой платформе. И я не смогу его вести, чтобы никому не было, ну, чтобы никто не обижался ни на кого. И такие: да, окей, нам это очень радует, нам это очень нравится, нас это очень радует. И вроде бы все довольны. Все, я выпендрился. Я не знаю, как тут мысль финальная.
Ну, просто ты православный, поэтому так делаешь.
Ну вот. А или просто ссыкло. Не задумывались об этом?
Вообще, это довольно похоже на тебя. Возможно, ты прав. Я тебе так скажу, да, вот ты ссыкло, а судя по тому, что Mail увеличил долю в образовательных стартапах, Mail не ссыкло.
Или наоборот, он забоялся, что Яндекс купит их. Ладно, поехали дальше. Российские музыканты начали зарабатывать на ТикТоке. Компания платит им за использование треков видео пользователей. Музыканты могут заработать от 3 до 30 копеек за каждое видео, снятое другими пользователями. Монетизация началась во втором квартале 2020 года. То есть вот буквально вот-вот-вот-вот. Информацию подтвердили в офисе ТикТока. Выплаты так, от 30 копеек. По данным издания, исполнитель песни Fendi. Знаете эту песню?
Фенди.
Я досмотрел очень классный ТикТок, где чувак такой, чувак на пианино делает кавер и такой: «Вы просите меня сделать кавер на песню Фенди, но я не могу этого сделать, потому что знаете почему? Потому что там одна нота, я не могу одну ноту сыграть». По данным издания, исполнитель песни Фенди Рахим Абрамов заработал 1 000 000 рублей. Его трек использовали в более чем 3 000 000 треков. Даня Милохин за 1 300 000 видео по трек «Я дома» заработал 30 000 рублей.
Слушай, а кажется, ТикТок что-то понимает.
Подожди. 30 700 рублей, простите. Я обокрал Даню Милохина. Серьезно, 1 300 000 видео и 30 700 рублей. Чтобы начать зарабатывать на музыке, артист
так,
и его...
Я
читаю новостью!
Нет, я должен понять. Значит, 3 миллиона видео принесли за Фенди 1 000 000, правильно? А 1 000 000 видео принес 30 700 рублей.
Да.
Они что-то знают про Даню Милохина.
Все просто. Фенди — это премиальный бренд. Я вот офигел, я смотрел, господи, шоу «Музыкалити» Галкин, которое ведет, и я там...
Вот тебе делать-то нечего.
Подожди. Блин, оно офигенное. Погодите, я выяснил, что Даня Милохин из детдома, из того же детдома, что и Юра Шатунов.
О, это Оренбург. Я думаю, что-то знакомое повеяло. Это Бузулукский бор. Бузулукский бор, Бузулукский бор. Достаю я свой большой прибор.
Чтобы начать зарабатывать на музыке в ТикТоке, артисты и его представители должны сотрудничать с играторами музыки, которые размещают треки на платформах. Например, с Яндекс.Музыкой или Spotify. Агрегаторы получают деньги, перечисляют лейблу, а лейбл – артисту. Комиссия посредников может составлять до 30%. То есть на Фенди кто-то наварился на 300 000 рублей.
Короче, есть очень классная кавер-группа в ТикТоке. Я, правда, не запомнил, как она... Проблема ТикТока, знаете, в чем? В том, что может быть, это моя проблема. Ты ни хрена не запоминаешь, как кого
зовут. Подписывайся!
Чувак, вот я читал исследование о том, что в ТикТоке никто не смотрит подписки, все листают основную ленту.
Ты подписывайся, чтобы не потерять. Вот и все. Никто не смотрит подписки, понятное дело.
Я подписываюсь, но вот как-то в Инстаграме потребление было, видимо, чуть помедленнее, и я там запоминал, как кого зовут. А тут я в ТикТоке нашел каких-то классных парней, как-то называется группа. Они делают металкор каверы на все песни. Причем классные. Ну, то есть у них есть довольно веселый кавер на «Новый Кадиллак». Причем явно чуваки искали себя. Они сначала делали видео «Записываем песню как». И у них, значит, было «Записываем песню как Нирвана», «Записываем песню как Металлика», «Записываем песню как...»
«Последний танк в Париже»?
«Сабатон». Они записывали оригинальный саундтрек для World of Tanks. В общем, и они сначала это делали, видимо, не очень заходило. А потом они попробовали сделать метал-каверы. И у них есть метал-кавер на «Сияй». Причем довольно приятный.
Я вчера ее в топе Spotify слышал.
А, ну да, она довольно популярна. И они выложили вот этот метал-кавер, да? Он дико завирусился, набрал там кучу всего. Они даже видеоклип сняли на эту историю. Ну, их везде покоцал лейбл. Причем из смешного есть интервью этого исполнителя, и я вот не помню, как его зовут, по-моему, это тоже Рахим, или я не знаю, Рахим.
Там Тегес, какой-то ноунеймовый чувак? Такой
исполнитель. Ну да. И он где-то сидит на радио, дает интервью и рассказывает: вот, я увидел, что есть металкор кавер на «Сия», и я думаю, офигенно, я репостнул, и все дела. И я вот думаю, насколько это интересно работает. То есть чуваки сначала видят, как исполнитель, ну и автор песни такой: блин, это круто, и они такие: вау, нас похвалил исполнитель. Потом пришел Sony Music, и все почикал отовсюду. И ты думаешь такой: ну вот, жизнь несправедлива. Я просто на эту тему долго размышлял. Мне кажется, что очень много музыки к нам теперь приходит из ТикТока.
Да, слушай, у меня все новые треки, ну кроме парочки десятков.
Кто поет эту песню «Кометы»?
«Полна любви», по-моему, назовется.
«Полна любви», да-да-да-да-да.
Я просто хочу спросить, о чем вы говорите вообще?
У нее псевдоним «Полна любви», у нее есть песня «Кометы». Очень трогательная, чувственная песня там. Я даже не могу повторить, она очень красиво поет. Вот.
Паш, встань со стула, пожалуйста, убери из-под себя вибратор.
Если бы вибратор, а не там живой кот. Ну и как бы мы эту песню узнали, если бы не ТикТок? Короче, ТикТок становится очень актуальной музыкальной платформой, это интересно. Это интересно. Никто так не делал до этого. Ну, то есть ни одна социальная сеть до этого не была таким активным стримером, а теперь прям...
При этом очень часто стреляют песни либо старые, либо прям совсем левые. Ну, типа, вот это M to the B выстрелила, например. Она есть сейчас во всех чартах, почти во всех странах. При этом я искал ее, когда она только выстрелила, ее не было в Spotify. А вчера я ее нашел в тренде по России.
Я согласен, это прикольно в том числе, потому что благодаря ТикТоку старые песни, которые вдруг вошли в ТикТок-топы, набирают, ну, получают новую жизнь. Это прям кайф.
Вот, и типа, например, сейчас активно вирусится песня Dreams группы Fleetwood Mac, и это... Ремейк 2004 года, то есть ремейку 16 лет.
Я тебе больше скажу, она не только вирусится. ТикТок уже собрал на основе подборки этих видео рекламный ролик и выкупил под него телевизионное время.
Не, вообще в роликах под эту песню обычно на скейтбордах катятся и пьют вишневый сок. Я не понял этого прикола.
Это очень просто. Этот чувак, который первый снял видеоролик, он вообще не пытался сделать какую-то вирусную историю. Он просто ехал на скейтборде, пил вишневый сок и шевелил губами под песню. А всем понравилось. И все такие: вау, мы тоже так хотим.
Короче, там прописано условие, что треки музыканта должны стримиться на Яндекс.Музыке, Spotify где-нибудь. Но самое интересное, что туда попасть довольно легко. Серьезно. Я изучал вопрос. И можно пользоваться бесплатными агрегаторами. Ну, типа, единственное, ты ждешь 2 недели, пока тебя одобрят, и потом твои песни просто появляются на нужных тебе платформах. Тебе для этого просто фактически нужно зарегистрироваться на сайте, и не нужно париться. Если ты не какой-то крупный музыкант, то ты не, ну, и не работаешь с крупным лейблом. Тебе довольно просто это сделать. Причем самое интересное, я полез вчера смотреть топ-50 Spotify по России, и на первом месте бывший саунд-продюсер Моргенштерна Слава Марлоу с сольной песней. Он от него ушел со словами типа «хочу сам быть в трендах». И такой, типа, с первой песни оп, и попал.
Мне больше пугает, что ты знаешь, как зовут саунд-продюсера Моргенштерна.
Я после нашего выпуска, когда мы с тобой обсуждали ТикТок про учителя музыки, я задумался о том, чтобы поучиться этой теме. И я искал на Ютубе кучу всяких туториалов, смотрел все и наткнулся на этого чувака. Сначала я наткнулся на какие-то его штуки, такие полуобучающие, полутаки развлекательные, и потом уже выяснил, что он саунд-продюсер Моргенштерна. Вот серьезно. Какой вывод можем сделать?
Да нет, я просто вот все время, что вы обсуждали ТикТок, которого у меня даже нет, я пыталась понять, почему Даня, как фамилия у него, Милехин его хочу назвать, ну, в общем, без разницы, да, заплатили так мало, у меня экономика не сходится, я не знаю, это как-то связано с тем, что он выходец из детдома, это типа просто пособие было.
Паша же говорил, что там от 3 копеек до 30, и в теории, вероятно, ему заплатили по нижней планочке, вот если 1 000 000 умножить на 3 копейки.
А еще монетизацию запустили во 2-м квартале, и, возможно, он вирусился раньше, и большинство видео сняты были до старта монетизации. Родион, у тебя же есть треки. Давай загрузим их и будем снимать под них тиктоки.
Хорошо, давай.
Давай. Я сниму котов. У меня почти 1800 подписчиков. Я готов пожертвовать
1800 подписчиков.
Пару тиктоков. И 5000 лайков.
Вау.
У вас столько нет даже на двоих, знаете ли. Ладно, поехали дальше. Так, третья тема. Как добиться успеха в ведении блогов? 12 трендов и секретов блогинга в исследовании Orbit Media. Спасибо за новости, которые мы читаем с сайтом Весиру и Коса. Пишите больше, я чисто по вам строю подкасты. Так, каждый год Orbit Media опрашивает более 1000 блогеров, затем делает гигантскую стопку графиков и ищет корреляции между данными и результатами. Так, как оказалось, только каждый четвертый блогер доволен результатом своей деятельности. Вот я, например, недоволен.
Ой, я тоже недовольна в анамнезе. Ну, во-первых, я его начинала вести, кажется, одной из первых, я имею в виду по вот направлению с книжками, так когда я это начала делать, было очень-очень мало людей в России, по крайней мере, это было развито на Западе, там было много букстаграммеров, их так называли и называют до сих пор, это букстаграм, да, это реально. А в России это называлось, ну, типа, книжный инстаграм, ну, и все. И, ну, вообще по-русски много что отвратно звучит. А, и человек нас было, ну, наверное, 13 нас, на всех, вот кто более-менее там... Во-первых, это был такой костяк, который общался всегда, и с которыми работали издательства. Успешность я измеряла не, там, не в подписчиках, потому что, ну, явно я не могла конкурировать с ребятами, ну, типа, западными, у которых были какие-то нереальные на тот момент цифры. А ее тогда и не было, в общем-то, в помине. Ну, я вообще не понимаю, откуда она взялась. И успешность измерялась, наверное, откликом просто. Ну, то есть это всегда было достаточно активное такое, хоть и небольшое сообщество, но тем не менее, когда ты там что-то выкладываешь, и люди активно откликаются на книги, на обзоры, на комментарии, на общение с тобой там.
Баблище ты зарабатывала?
В основном я его зарабатывала на работе, но не сказать, чтобы это было баблище.
И тратила на книжки?
Да, да, и тратила на книжки, но частично мне их присылали издательства.
А сейчас же это супер модно, кажется, букстаграм в России, нет? Я просто постоянно
да.
вижу.
Да, у Мифа была школа книжного блогера даже. Я в ней преподавал.
Миф были первые, с кем я сотрудничала, как блогер. Ну, конечно, никогда себя так не называла. И они, да, присылали прям стопки книг, новинок, на которые мы делали обзоры.
А в чем профит, если на этом не зарабатываешь деньги? Зачем нужна школа таких блогеров?
Слушай, ну потому что сейчас книжные блогеры зарабатывают на этом вполне себе. Сейчас в Инстаграме вообще довольно модно. Там типа довольно просто заработать, как мне кажется.
Ну, сейчас да. Но очень сильно упало качество, на самом деле. Если посмотреть, многие, ну, ребята, которые сейчас популярны в книжном инстаграме, например, они, ну, типа, потерялся вот этот сок, кажется.
Итак, давайте. Сколько времени нужно, чтобы написать сообщение в блоге? В среднем на написание сообщения в блоге у блогеров уходит 3 часа 55 минут. После нескольких лет роста время, затрачиваемое на каждую статью, наконец выровнял, составил около 4 часов на публикацию. 4 часа на публикацию. То есть, вероятно, блогеры имеются в виду прям полноценные блогеры с полноценными блогами, потому что я не знаю, что там в Инстаграме можно писать 4 часа. Я читаю.
Паш, если честно, вот формулировка «полноценные блогеры с полноценными блогами» звучит максимально неопределенно.
Ну, типа ребят,
дорогой.
У которых стендалоны на своих сайтах, которые пишут, ну да, которые пишут прямо отдельные статьи. Я не знаю, о чем идет речь.
Мы будем единственными, кажется.
Я хочу поучаствовать в конце года, я хочу, чтобы этот подкаст «Конструкторское бюро» поучаствовал в конкурсе упоминания Максима Ильяхова. Я верю, что мы победим.
Давай сами его организуем.
Да, типа, если вдруг в течение года в вашем подкасте упоминался Максим Ильяхов, пожалуйста, пришлите выпуск и с тайм-кодами. Мы соберем все выпуски, в которых упоминался Максим Ильяхов.
На втором месте будет подкаст по редачам. Итак, какова длина типичного сообщения в блоге? Средний пост... 1269 слов.
И подожди, и они на это серьезно тратят 4 часа из своей жизни?
Сколько?
Господи, да. Ужас какой. Ребята, приходите к нам.
Да. При этом в 2014-м среднее количество слов было 808. Как часто постят блогеры? Большинство блогеров публикуют публикации регулярно, еженедельно, раз в 2 недели или ежемесячно. Звучит как полный бред, честно говоря, ребята. У меня есть очень большие вопросы к методике исследования, потому что я публикую в Инстаграме пост раз в месяц, и блог нифига не растет. Вот он не растет. Это очень эффективная стратегия, если вы хотите, чтобы ваш блог не рос.
Ну, я с тобой не согласен, не нужно сравнивать стендалон-блоги и Инстаграм, да, в Инстаграме одним постом ничего не решишь, а вот если ты за год напишешь 12 хороших статей, которые будут востребованы у специалистов, например, из твоего рынка, то, возможно, тебе это что-то принесет.
Ну, окей, окей. А при этом есть графичек, который показывает, что 57% опрошенных публикуются так ежедневно.
Мне интересно, сколько из этих 57 реально успешные блогеры.
Мы этого не узнаем. Окей, какой контент публикуют блогеры? Самый популярный контент – это how-to статьи. На втором месте списки, дальше новости и тренды, гайды и электронные книги, длинные форматы, высказывания мнений, интервью, вебинары, инфографика. Вот, а самые эффективные форматы – это вебинары, гайды, интервью. Короче, очень все странно. У меня еще больше вопросов.
Очень странно, что мы в исследовании блога начали разговаривать про вебинары. Это как бы рекурсия. Мы так вернулись к онлайн-образованию. Возможно, они хотят, чтобы их купил Mail.
Угадайте, что включает в себя 90% постов в блогах?
Текст?
Картинки.
Обложку.
То есть для этого понадобился опрос, чтобы понять, что там есть картинки. На втором месте... Что бы вы думали? Статистика.
В смысле?
Гифки.
Статистика.
Гифки, а статистика?
Я вообще ни хрена не
понимаю. А знаете, что на третьем месте? Знаете, что на третьем месте?
Так.
Ну, по логике. Логично же все. Все же логично. Нет. Цитаты. На четвертом месте видео, на пятом месте аудио.
А где текст?
Да больше вы нахер своим текстом. Я
сейчас просто искалечил.
Очень странный опрос. Большинство блогеров не перебирают долго варианты заголовков. Это заметно. В 2014 году каждый десятый блогер работал с редактором. Сегодня каждый третий.
Вот я хочу сказать, я работала редактором для блогеров. И не просто редактором, я прям тексты для них писала, для их личных так блогов. Огонь. Это были ребята, у которых, ну, было 100-150 тысяч подписчиков. Они приходили ко мне со словами, типа, ну, что-то мы не хотим сами писать, напиши нам, пожалуйста, ты, потому что ты, типа, там, хорошо пишешь и все такое. И у нас это был какой-то, ну, наверное, 2017-2019 год. Вот. И мы с ними обсуждали какую-то тему, которую они хотят сегодня осветить. Чтобы вы понимали, это была даже не какая-то сложная тема. Это была тема личной жизни, например. Я за людей писала то, как они кого-то любят. Это была вообще какая-то полнейшая дикуха на самом деле. Но да, вот каждый зарабатывал как мог. Это было очень странно. И причем главная странность была в том, что потом к этим девочкам или мальчикам приходили в комментарии и говорили: «Господи, ну типа, Гоша, Гоша, ты так прекрасно пишешь, так чувственно, ты так тонко чувствуешь людей, мир и жизнь». А Гоша приходит ко мне и говорит: «Слушай, помоги ответить на комментарии».
Аня, с тебя совет по ведению блога.
Ну, слушай, я сказала, если вы можете не вести блог, пожалуйста, не ведите, не надо.
Ты на нем тогда не заработаешь, если не будешь его вести.
Не, я считаю, на самом деле, вот из этого совета Аниного можно вывести пользу. Подумайте об этом, вот серьезно, может быть, у вас что-то получится из этого. Придумайте такой блог, за который вам будут платить, чтобы вы его не вели. Это очень похоже на крутую бизнес-идею. Ну, по крайней мере, в моей голове именно так звучат крутые бизнес-идеи.
Родион, твой совет по ведению блога?
Делать. Ну, однозначно. Это самый лучший совет. Делайте все хорошее, не делайте ничего плохого. Ну, вы знаете. Вы знаете автора этих слов.
Сначала я говорила о том, что можете не вести, не ведите, но если у вас такая бешеная потребность в том, чтобы транслировать миру свои мысли, творчество и вообще все что угодно, ну, как минимум, старайтесь это делать просто хорошо. Потому что я вот смотрю на кучу блогов, ну, я в основном смотрю на Инстаграм и местами еще на Телеграм, наверное. И есть очень много мусора. Ну, типа элементарные там, я не знаю. Я больше всегда смотрю на текст, наверное, чем на картинки и на все такое. И тексты, ну, это просто какой-то кошмар иногда бывает. Это бессмыслица, это ошибки, это какая-то... Иногда это даже мракобесие. Но как минимум не страдайте мракобесием в своих блогах. Не говорите вещей, которые могут людям навредить, например. Не говорите то, что их может потенциально, например, там, не знаю, травмировать психически, психологически или даже физически. Ну, типа, не говорите людям принимать там какие-то таблетки без назначения. Ну, то есть вот этим страдают очень много просто лайфстайловых блогеров, которые, боже мой, зачем вы это делаете? У вас огромная аудитория, а вы советуете какие-то бешеные лекарства, например, или упражнения, или диеты, и вот эта вот вся чушь, которая, ну, блин, просто не должно быть в информационном пространстве. Вот. Если уж делаете, делайте нормально. Ну, хотя бы. Вот.
Блин, какой хороший совет. Неожиданно от Анны Эдуардовны.
Неожиданно. Спасибо.
Слушайте, а мой совет будет такой. Я сейчас посчитал и понял, что, кажется, выгоднее всего вести блоги в Телеграме.
Мне кажется, это было очевидно, потому что в Телеграме гораздо меньше подписчиков, а денег много.
Я прикинул, сколько я, например, с этого заработал, и подумал, что... ну, я знаю просто, сколько зарабатывают другие, и посмотрел на рейтинг тиктокеров, и такой, кажется, если бы я не ленился, я бы в рейтинг тиктокеров мог попасть с деньгами из Телеграма. Потому что, вот, ведите блог в Телеграме, но готовьтесь к тому, что нужно будет вложиться на старте, если у вас нет крутой идеи. А если есть крутая идея, она у вас выстрелит на любой платформе. Вот так. Кто заканчивает сегодня?
Аня.
Я тоже за Аню. Давай, заканчивай.
В общем, ребята, большое вам спасибо, что вы нас послушали, выслушали неожиданно полезные мысли. Да, спасибо, что вы услышали все то, что наш звукорежиссер, все то, что он не выразил, вы услышали, послушали. Спасибо вам за это. В общем, подписывайтесь на нас на всех платформах, ставьте лайки и, как попросил Паша вначале, напишите слово «канделябр», чтобы мы знали, что вы нас послушали. И вообще, ведите блоги, смотрите ТикТок или не смотрите. Ну, типа, как хотите.
Ладно, все. Спасибо большое, что были с нами. Услышимся на следующей неделе. Конструкторское бюро.
Все, пока.
Всем спасибо. Всем пока.